Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о кино, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О пятой заповеди. Пятая заповедь предписывает особые обязанности по отношению к родителям, учит почитанию их, почтительно обходиться с ними, повиноваться им, питать и покоить их во время болезни и старости, после их смерти, так же, как и при жизни, молиться о спасении их душ и верно исполнять их завещание, не противоречащее закону Божию и гражданскому. Следует так рассуждать о тяжести греха непочтения к родителям, насколько легко и естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, настолько тяжел грех их непочитания. Поэтому в законе Моисеевом за злословие по отношению к отцу или матери полагалась смертная казнь. К заповеди о почитании родителей присоединено обещание благополучия и долголетней жизни. Это сделано для того, чтобы очевидной наградой еще более побудить к исполнению такой заповеди, на которой утверждается порядок, во-первых, семейной, а во-вторых, и общественной жизни. Это обещание исполняется следующим образом. Примеры древних патриархов или праотцов показывают, что Бог дает особую силу родительскому благословению. Бог по премудрому и праведному своему провидению особенно хранит жизнь и устраивает благополучие тех, кто почитает родителей на земле, и как совершенную награду за совершенную добродетель дарует бессмертную и блаженную жизнь в Отечестве Небесном. В заповедях, которые предписывает любовь к ближним, прежде всего упоминается о родителях, потому что родители, естественно, нам ближе всех. В пятой заповеди под наименованием «родители» следует понимать всех, кто бывает для нас вместо родителей. Вместо родителей для нас являются государственная власть и отечество, потому что государство есть великое семейство, в котором мы все дети нашего отечества, пастыри и учители духовные, потому что они учением и таинствами рождают нас в жизнь духовную и воспитывают в ней, старшие по возрасту, благодетели, начальствующие. Священное Писание так говорит о почтении к государственной власти. «Всякая душа властем придержащим да повинуется, несть бы власть, аще не от Бога. Сущая же власть от Бога ученены суть. Тем же, противляяся власти, Божию повелению противляется. тем же потреба повиноватись и не токмо за гнев, но и за совесть. Бойся Бога, сыни и царя, и не единому же их противися. Воздадите оба кесарева кесареви и Божие Богови. Бога бойтеся, царя чтите. Наша любовь к Отечеству должна простираться до готовности положить за него жизнь свою. Священное Писание о почтении к пастырям и учителям духовным говорит так. «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, тиебо бдят о душах ваших, яко слово воздать и хотящи, да с радости сие творят, а не воздыхающие, несть бы полезно вам сие». В Священном Писании есть особые указания почитать старших по возрасту, так же, как и родителей. Апостол Павел пишет к апостолу Тимофею: «Старцу не твори пакости, но утешай, яко же отца, юноши, яко же братию, старицы, яко же матери. Пред лицем седаго восстани и почти лице старча, и да убоишися Господа Бога твоего». Удостовериться, что благодетелей следует почитать как родителей, можно на примере самого Господа Иисуса Христа, который, бе повинуясь Иосифу, несмотря на то, что Иосиф не был его родителем, а только воспитателем. Есть еще начальствующие, которых следует почитать после родителей, подобно им. Это те, кто вместо родителей печется о нашем воспитании, то есть начальствующие в училищах и наставники, кто охраняет нас от беспорядков и неустройства в обществе, то есть начальники гражданские, те, кто защищает нас от обид силой законов, то есть судьи, те, кому государственная власть вверяет сохранение и защиту общественной безопасности от врагов, то есть начальники военные. В Священном Писании об обязанностях по отношению к начальникам разного рода говорится: «Воздадите убо всем должное, ему же убо урок — урок, а ему же дань — дань, а ему же страх — страх, и ему же честь — честь». Священное Писание так говорит о подчиненности служителей и рабов господам: «Раби, послушайте господей своих по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, яко же и Христа, не предочимо точу и работающей, яко человека угодницы, но яко же раби Христовы, творящие волю Божию от души. Раби, повинуйтесь во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым». Священное Писание предписывает обязанности и к детям, соответственно обязанностям в отношении родителей. «Отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господни». Священное Писание о должности пастырей по отношению к духовной пастве говорит так: «Пасите еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждею, но волею и по Бозе, ниже неправедными прибытки, но усердно, не яко обладающие причту, но образе бываете стаду». Священное Писание о должности начальствующих и владеющих говорит так: «Господи, правду и уравнение рабом подавайте, ведящие, яко и вы имати Господа на небесех». Если случится, что родители или начальники потребуют чего-либо противоречащего вере или закону Божию, тогда следует сказать им, как сказали апостолы начальникам иудейским: «Аще праведно есть пред Богом вас послушать и паче, нежели Бога, судите. И следует претерпеть за веру и закон Божий все, что бы ни последовало». Качество или добродетель, который требует пятая заповедь, называется послушанием.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы продолжаем наш кинолекторий, продолжаем беседовать о мастерах мирового кино. И опять же напоминаем, что говорить мы будем о том, что эти шедевры создавались людьми, которые имели очень крепкое христианское мировоззрение. Тот стержень, на котором держалось все. Можно говорить о том, что благодаря этому, очевидно, и получились такие шедевры. Батюшка, сегодня... Скажите, мы продолжим разговор.
Карле Теодоре Дрейре и его, наверное, самом известном и самом совершенном фильме «Слово».
Батюшка, мы напомним нашим радиослушателям о том, что мы рассказывали о его великом фильме «Жанна д'Арк». И сейчас вот новая картина «Слово». Она стоит особняком в творчестве этого кинорежиссера, и можно было бы сказать, что тематика фильма настолько глубокая, сложная и касается непосредственно веры, живой, настоящей христианской веры, что, может быть, на первый взгляд могло показаться, что этот фильм может быть интересен только верующим людям, но на самом деле все-таки очевидно, не так.
Я думаю, это та самая проповедь и то самое миссионерство, каким оно должно быть. То есть уровень художественного совершенства местами кажется запредельным. То есть каждый кадр отшлифован, и вот эта неторопливая ритмика всего фильма, она создает такую атмосферу, ну, оторваться просто нельзя. Ничего недоделанного, ничего недосказанного как бы нет, при том, что остается огромное поле для домысливания, для того, чтобы с чем-то выйти в мир и после этого фильма, а он оставляет слишком сильное впечатление, чтобы просто вот посмотрел, и ничего не произошло, теперь пойду дальше жить, как жил. Дальше жить, как жил, после такого впечатления, такого, можно сказать, удара по твоей личной совести, как-то не получается.
Батюшка, надо обязательно сказать хоть несколько слов о сюжете фильма и сказать о том, что он начинается и фактически до такого кульминационного момента, необыкновенного, чудесного, и конфликт завершается таким в прямом смысле слова воскресением. Но первая часть фильма, основная, она вся на длинных планах. Разговоры главных героев, все очень статично, все предельно аскетично в средствах выражения. И этот ритм заставляет либо очень вникать, просто внимательно вслушиваться в разговор, потому что действий как таковых практически нет.
Да, действительно, если в это время чем-то заниматься другим, то все пройдет мимо. В этих нюансах, деталях вся суть и вся глубина содержания. Мне хочется вспомнить по этому поводу известную шутку Честертона про то, что тот, кто ест во время слушания музыки, оскорбляет и повара, и скрипача. То есть это действительно фильм, в который надо погрузиться, оставить все свои дела. В наше время не всегда так у людей получается, чтобы только этому посвятить время, но это как бы воспринимается как развлечение. А тут слишком не развлечение, тут просто вопрос к живой, еще не омертвевшей до конца совести человеческой, что действительно веруешь ли ты, и в чем твоя вера, и как это соотносится с твоей жизнью, и как твои поступки, твои слова и твоя вера, есть ли тут гармония какая-то. Вот эти вопросы задает такой фильм.
Да. Батюшка, ну необходимо коснуться сюжета, пожалуйста, да, хотя бы в нескольких словах.
Сюжет, в двух словах можно действительно рассказать, потому что он является фоном того, что, собственно, и рассматривается предельно напряженно, как под микроскопом. Значит, сюжет такой. Состоятельная семья фермера. У него три сына, старший не очень верующий, почти неверующий. Младший такой вот романтически настроенный.
Юноша еще да, молодой, юноша, влюбленный.
Юноша еще совсем, да. А в среднем отец заметил такие какие-то глубокие качества и мечтал о том, чтобы он служил Богу. Отец такой вот крепкой крестьянской веры. Совершенно нормально, все, как сказать, на своих местах.
Все события происходят в Дании.
Да, все события в Дании происходят, поэтому мы, когда смотрим, мы не должны, я думаю, что так уж сильно рассматривать критично некоторые моменты, которые связаны с тем, что это протестантская среда, понятно. Вообще, за всеми этими даже конфликтами, которые стоят, там смысл совершенно иной. Я хотел бы сказать, что конфликты минимальны. На самом деле, кажется, что они такие вот там бурные. И там есть пару таких сцен, когда люди по поводу своей веры готовы переругаться окончательно и бесповоротно.
То есть до оскорблений, до ударов. Но так было во все времена. И показано при этом как бы для них важность обрядовой стороны. То, что религиозность такая, которая всегда во всех народах христианских была, вот у них, у героев фильма, протестантов, когда они собираются вместе, читают, поют псалмы, и все как бы по букве закона в их понимании, и этого вполне достаточно, и все себя считают там праведниками и уже спасенными.
Да, но и не это является предметом обличения непосредственного этого фильма. Этот фильм – это борьба с саддукейской ересью, я бы так сказал. Потому что в наше время, вот когда время безверия или крайнего маловерия, именно вот эта саддукейская ересь – это самая большая проблема, потому что люди, в общем-то, воспринимают, если уж Бог есть, то Он где-то, так сказать, далеко и высоко, и непосредственно в нашу жизнь не вмешивается. Эту самую теорию провозглашает там местный пастор практически, близко к этому смыслу. Но главная личность, конечно, главный персонаж этого фильма – это средний сын Йоханнес, который психически нездоров, который говорит как бы от имени Иисуса Христа. Практически все, что он говорит, это такие цитаты или какие-то параллели, или какие-то ассоциации с Евангелием. Но он был послан на учебу в теологический факультет, и дело кончилось тем, что у него, значит, произошел какой-то психический срыв, и он оказался больным.
Кстати говоря, тоже затронута одна важная тема, что нередко встречается и в нашей теперешней жизни, что иногда вот такой тяжелый крест, как лишение разума, помешательство ума, очень ярко проявляется на религиозной почве и является большим соблазном для окружающих. Это и можно в нашей жизни и сейчас наблюдать. Это иногда бывает аргументом у людей неверующих, что вот посмотрите, что происходит с людьми, когда они приходят к Богу, они могут, грубо говоря, сойти с ума. А фильм-то, который мы обсуждаем, он ведь старый фильм, это 55-й год. И насколько глубинно затронуты основные узловые вещи, которые актуально остаются по сей день, сейчас это вообще, можно сказать, вопиющее, актуальное.
Да. И вот еще там очень такой яркий персонаж, конечно, этого фильма, это жена старшего брата, и она, Инги, она необыкновенно такой чистый, благородный, верующий, искренний человек, необыкновенно светлая личность. И вот она умирает.
Умирает не просто. Она весь фильм выходит беременная, большую часть фильма. Да, да. И это особо красивая женщина, необыкновенно красивая, беременная, и вся в трудах, и в заботе о ближних. И вот именно она становится избранницей и как бы жертвой вот обстоятельств, что она умирает при родах, и ребенок сначала погибает, а потом не удается спасти ее.
Да, но я хотел бы все-таки вот здесь, учитывая, что мы должны самую суть, стержень всего сюжета нащупать, эта смерть, она как бы проявляет в каждом человеке то отношение к самому главному, в общем-то, к жизни и к смерти, которое он имеет на сегодняшний день, с одной стороны, а с другой стороны, то, чего от него ждет Господь. И вот происходит такая удивительная вещь. Все люди, которые там есть, они выходят на свой некий максимум веры таким удивительным, чудесным образом. Мне кажется, это чудо уже само по себе, это как предваряет главное чудо, о котором свидетельствует этот фильм. То есть чудо веры. Ну, например, старший сын, который был чистый рационалист, заплакал. Он никогда не плакал. Ему даже об этом сказали. Ты же никогда не плакал вообще. У гроба жены он заплакал. Далее. Ребенок, дочка этой умершей и старшего сына, тоже стала просить у дядюшки, то есть у среднего сына, у Йоханнеса, стала просить, чтобы он воскресил ее маму. Далее. Конфликт был между хозяином и его старым знакомым, портным, который придерживается несколько другой вероучительной системы. Они переругались.
Переругались на почве веры.
На почве веры и ударил один другого, так как раз вот этого портного ударил хозяин, вот Боргин. И тут вот происходит удивительная вещь. Этот портной рассуждает о том, что он же не исполнил заповедь Божию. А заповедь Божия говорит, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И жена ему говорит, так ну, он должен перед тобой извиняться, он же тебя ударил. Нет, говорит, я должен извиниться за то, что я не исполнил заповедь Божию. И вот тут и у самого Боргина, в общем-то, его вера становится более глубокой, более очищенной, я бы сказал, да. Каждый делает вот это движение в сторону веры. Там... То есть смерть чистого такого человека, это тоже удивительная вещь, это подтекст. Это как бы невидимо, и я уверен, это имеется в виду, смерть чистого человека, она вносит эту атмосферу. Потому что, когда умирает человек, это не поражение, а это Божья победа, потому что, в конце концов, смысл смерти – это открытая дверь в мир иной, где царствует любовь. И если человек здесь, на земле, явил эту любовь, а там действительно этот образ этой Инги – необыкновенно чистый и совершенный, то, конечно, это и будущее. И вот эта связь такая удивительная получается между тем, что происходит на земле, и тем, что в мире ином, и это видит тот самый центральный персонаж всего фильма Йоханнес. Он даже видит...
Как бы сумасшедший.
Да, как бы сумасшедший. Он видит отлетающую душу в свете от фар уезжающей машины. Ему открывается... То, что другим, в принципе, недоступно, но он не может ничего изменить просто в силу того, что у людей нет веры. А чудо может произойти только как совместный акт божественного всемогущества и человеческой веры. И вот тут, я подчеркиваю, величайшее чудо этого фильма предваряет чудо обретения этой веры каждым. То есть у каждого происходит сдвиг в эту сторону именно в положительную. И даже у врача, который тоже такой как бы рационально рассуждает, но он все-таки в самый решающий момент оставляет место чуду. Он допускает, что это возможно. Это уже для него что-то.
Вы не сказали самого главного, что потом произошло.
Да,
что
главное, произошло... главное происходит то, что стоит гроб в центре комнаты, и все собираются у него, и каждый проявляет вот эту свою максимальную веру. И тут уже пришедший в себя, уже обретший разум в результате шока, Йоханнес умоляет Бога, умоляет Христа, чтобы воскресло мертвое. И это происходит.
Первое совершенно просто, по-будничному об этом просит дочка, которой да. уже лет 11, наверное.
Да, но для
собственно, которого... благодаря ей смогло совершиться это чудо.
Да, есть изумительная совершенно в этом фильме сцена, когда они рассуждают о жизни и смерти с Йоханнесом, это дочка, и это как бы центр всего повествования. То есть, и так и получается, камера движется по кругу, а они находятся в центре. То есть, это центр человеческого бытия. Вопрос о жизни и смерти, вопрос о вере. И в этом центре находится ребенок, который являет эту веру. И он просит, и тяжелое положение Йоханнеса, который впоследствии, там он еще в состоянии психического заболевания, а потом, когда он обретает разум, он остается при своем обещании. То есть он должен исполнить то, о чем она его просит, потому что это просьба исходит от чистейшего сердца, и невозможно на нее не отозваться. Но суть всего этого сюжетного хода, я хотел бы вот это обязательно подчеркнуть, что суть именно за пределами самих этих фактов, а суть именно в явлении духа и силы. Дух и сила являются там, где человек, употребив усилия над собой, преодолев свое маловерие, оставляет сердце свое и не только сердце свое, но и весь окружающий мир. Здесь как вот в нашем богослужении мы возглашаем весь живот наш. Вот он предает все Христу, все оставляет, и тогда Христос силен явить чудо, если на то есть его воля святая. В этом фильме это как раз и показывает, что действительно была воля Божия. И, собственно, Йоханнес так и молил, что если вот есть твоя воля. Это совершенно потрясающе, как это снято. Подобных кадров я не припоминаю ни в каком другом фильме. Это уровень совершенства, и причем это же очень опасно, такие вещи снимать.
Так никто, наверное, больше не снимал.
И не снимет никогда. Это сразу получится профанация. А профанация священного – это хуже ничего нет. Но нет, удивительным образом, удивительно. Человек вынашивал, это явно видно, ну, достаточно сказать, что фильм он снимал там, ну, раз в 8 лет. Следующий фильм после этого еще через 8 лет появится. Последний уже, Гертруда. А перед этим вот «День гнева» еще там 12 лет. То есть огромные дистанции временные. То есть у него это все зреет, и он ясно себе дает отчет, что чуть-чуть не так это все показать, а это невозможно объяснить в нашей радиопередаче, это надо видеть.
Нет, ну камера статичная, гроб и умирающий, который на наших глазах после слов этого юродивого человека, призвавшего имя Христа, оживает покойник прямо в гробу, можно так сказать. И дальше все на таких нюансах тонких. Это и не страшно, и чуть-чуть бы был бы перекос, получилось бы гротеском каким-то.
Я должен сказать, что люди, которые знают, что такое вопрос о жизни и смерти, люди, которые сталкивались с тяжелейшими испытаниями в своей собственной жизни, и, можно сказать, среди этих испытаний, посмотрели этот фильм, я имею опыт общения с такими людьми, они просто были потрясены и благодарны за то, что была такая возможность вот это увидеть. Потому что это настолько укрепляет и оживляет, с одной стороны, и обличает твое маловерие, но потом в конце фильма это становится совершенно ясно. Вот он откуда, этот свет, который как бы сиял подспудно в течение всего этого повествования. Он все время есть, он никуда не делся. Это подобно тому, как, вот, например, у Брессона бывает, что все время присутствует эта боль, но, тем не менее, остается, ну, где-то на самом краешке остается этот свет, где-то он все равно неистребим, и он во тьме светит. А тут просто он везде присутствующий. Вот это то, что дается увидеть, и был дар увидеть этому главному персонажу, Йоханнесу, который во всем видит проявление Евангелия в нашей жизни.
Да, но случай-то показан из ряда вон выходящий, и как указание на то, и напоминание скорее о том, что всегда есть место чуду в жизни, потому что и Христос вчера, и сегодня, и завтра тот же. Дело в вере самих людей. Случай, который переворачивает жизнь там всех присутствующих людей, и таким же образом должен пробить человека, который смотрит, зрителя. Для этого, собственно, мы же находимся в этой комнате, как бы со всеми присутствующими.
Да, сама эта статичность, сама эта аскетичность всей формы фильма, она нас невольно делает участниками, свидетелями. Свидетель, вот тот, кто совидит, да, тот, видят те, кто там, и видим мы. То есть и они душой отозвались на происходящее, и мы не можем не отозваться, потому что это действительно происходит. Почему? Потому что Бог, как свидетельствует вот этот старик Борген, он вечно равный себе, тот самый Бог Илии, то есть тот, кто воскрешает мертвых, тот, кто владыка жизни и смерти, и в этом смысле никогда ничего измениться не может.
Отец Илья, хочется еще сказать, что в чем-то этот фильм, снятый в 56-м году, это, можно сказать, «Глаз вопиющего в пустыне», это одно, может быть, из таких последних напоминаний в искусстве человечества, потому что потом переломный момент, мы помним 60-е, те самые так называемые сексуальные революции, где христианские ценности были отброшены вообще, полное фактически оскудение веры, которое мы уже видим к нашему времени, он это все чувствовал, очень тяжело переживал. И это такой посыл человечеству.
Надо сказать, что 50-е годы, они изобилуют такого рода вот переживаниями и посылами. Мы с вами уже беседовали о фильмах Брессона, например, «Дневник сельского священника» или «Приговоренный к смерти бежал». Это было темой для размышлений и христианских художников, и не только христианских, кстати сказать. То есть то, что на глазах, например, тех же японцев, их родина превращалась в 53-й штат Соединенных Штатов, и деградация из вечных для них нравственных устоев бытия, для них это тоже такое переживание, было переживание очень тяжелое. Но это отдельный разговор, но я хотел сказать, что Дрейер получает за это «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Не очень хочется говорить о всяких наградах, в принципе, потому что они чаще всего о многом не говорят. Но в данном случае эта награда говорит о многом. Это говорит о том, что это было востребовано в то время. Европа еще не отошла от послевоенного шока.
Вот страшная война, столько погибших людей, столько жертв, но вот чуткие художники понимали, несмотря на это, вера в людях стала скудевать очень сильно, несмотря на то, что после такой войны, казалось бы, должен был бы быть всплеск.
Да, но ввиду того, что еще в жюри фестиваля было достаточно много людей, которые не только художественную сторону, а подчеркнем еще раз, что художественная сторона здесь на недосягаемой высоте, но не только художественную сторону они оценили. Но они оценили и смысловую, и содержательную сторону. И это отозвалось, значит, и в их сердцах. И мы знаем, вот недавно наш фильм «Остров», например, который посмотрели в Европе, люди выходили в слезах. Значит, эти вопросы, которые ставятся, они и по сей день, даже в нашем таком уже расхристанном мире, эти вопросы востребованы. Не хочется говорить, не важно, сколько людей. Важно, конечно, сколько людей отзовется на это. Но пусть все-таки даже меньшинство услышит как бы от самого Господа: «Дерзай, малое стадо». Бояться нечего. Действительно, если ты готов отозваться на призыв о вере, то и вокруг тебя это будет происходить, и рядом с тобой люди смогут это почувствовать и так далее. То есть все-таки такие фильмы и тогда были востребованы, и сейчас они нужны. И если об этом говорить, если об этом не молчать, то будут находиться те, кто с благодарностью воспримет вот эти посылы, эти призывы.
Спасибо, отец Илья. Напоминаем, вы прослушали передачу о фильме датского кинорежиссера Дрейера «Слово». Своими размышлениями с вами поделился протоиерей Илья Шапира. Передачу подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение». Ответ
на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Как это правильно понять?
Речь идет о, я бы сказал, о том подвиге, пожалуй, самое подходящее, как мне кажется, слово, в которое вступает каждый, соединяющийся брачными узами с другим. Пока я один, я свободен. Что хочу, то и творю. А тут на тебе это, как ее. Начинает тут еще мне выступать. Или он тут начинает качать свои права. Правда? Вступление в брак – это, если хотите, наложение на себя. Ох, каких ограничений. Вот о чем идет речь. Часто, отвлекаясь, кажется, от вопроса, я скажу, нет, ребят, монашество – это великое. Брак – это что-то такое. Совершенно одинаковое. Только для каждого человека свое. Только для каждого свое. Совершенно одинаковое. Кто к чему более по своим природным качествам, по своим способностям, кто к чему более приспособлен. В браке происходит сильнейшее самоограничение человека. И самое верное отношение каково? Чтобы мы были не властны, не властвовали друг над другом и не чувствовали себя, что я самовластный, что хочу, то и творю. Она не властна, и он не властен. А все должно совершаться как? В согласии. В согласии. Не случайно семью называют малой церковью. В церкви как все должно быть? В согласии. Вы знаете, как принимается решение на Вселенских соборах? Не как в парламенте. В парламенте вот, помните, как в английском парламенте? Человек может говорить час, два, три, пять, 10 часов, пока не видит, что из оппозиции осталось людей меньше, чем тех, которые будут голосовать за его идею. В этот момент он раз, ну давайте проголосуем. На один голос больше. Закон принят. Какой закон? Например, 2×2 – 3,5. Большинством голосов приняли. Ура! Речь идет не об истине, а речь идет о большинстве голосов. В церкви на соборах приводится совсем не так. Дело не в голосовании. Дело в так называемом консенсусе, согласии. Должно наступить согласие всех, всех, согласие. Дело не в голосовании, истина решается не большинством голосов, а согласием прежде всего с чем? С тем, о чем церковь по этому вопросу всегда учила. Для этого зачитывается масса различных мест и святых отцов. То есть смотрите, какое было учение по данному вопросу, понимаете? И вот это согласие, оно является критерием истины, а не большинством голосов. Так вот, семья – это малая церковь. И апостол Павел на этом примере, взяв этот пример, самый такой уж непосредственный, прямой, показывает, как должны строиться семейные отношения, отношения мужа и жены. Никто не властен сам по себе. Не властью решается дело, а согласием. По крайней мере, в том вопросе, где они действительно по существу абсолютно одинаковы. Вот о чем идет речь. И больше ничего.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Каруля. Но есть и такие отшельники, которых никто не знает. Они совершенно сокрылись от людей и живут в непроходимых местах. Только старцы-руководители их знают и время от времени посещают их для исповеди и причащения. Каруля — только первая ступень такого анахоретства. Пустынное жительство на Каруле существует давно. Первым насельником этой трущобы, по преданию, был раскаявшийся морской разбойник с отсеченной рукой, которому старец назначил для покаяния самую дикую часть Афона. Теперь иноческое население Карули состоит главным образом из русских, но есть и греки. Они не уступают строгости подвига русским. С большим сожалением, но с чувством громадного духовного удовлетворения покидали мы Карулю. Князь Шаховской теперь присоединился к нам для дальнейшего путешествия. С нами же пошел и один из русских карульцев, направлявшийся в церковь святого Илии, стоящую на одном из утесов близ Кираши, где должно было быть всеночное бдение святому пророку Илии. Завтра ведь Илиин день. Близился вечер. Знойно. Кираши. Тяжело подниматься. Пожалуй, самый тяжелый подъем за все время. Путь наш вьется вверх по тому голому каменному желобу, в котором находятся каливы и келии карульского пустынножительства. Лишь спустя порядочно времени стали появляться на скалах приземистые чахлые кустарники. Прежде всего направились мы к духовнику и старцу отца Феодосия, отцу Аркадию, глубокому столетнему старцу, уже 50 лет безвыходно пребывающему на Афоне. Жил он со своими учениками в одной уединенной келье, уже далеко за пределами карульской трущобы, довольно высоко, недалеко от конца этого мучительного подъема. Дорога незаметно вышла из гигантского желоба Карули. Он как-то постепенно раздвинулся в стороны и превратился в широкую, довольно крутую покатость. Подъем все продолжался, но далеко уже не такой крутой. Стали попадаться отдельные келии, то там, то сям стоящие на крутом склоне. Наконец, дошли мы и до келии отца Аркадия. Это маленький двухэтажный домик с куполом домовой церковки. Келия стояла на более или менее ровном месте, высоко над морем, думаю, не менее 1000 метров. На вершине большой покатости, по которой в редких местах были разбросаны келии. В стороне внизу виднелось начало пройденного нами Карульского провала. Безграничное море расстилалось перед взором, темно-синее, уже готовящееся к вечернему покою. О высокой духовной жизни старца и о его духовных дарованиях много нам говорили. Он пользовался большим уважением не только в пределах этой местности, но и по всему Афону. По национальности он болгарин. В юности он бежал в Россию от турецких зверств и оттуда приехал на Афон. Теперь он уже совершенно ослеп. Несмотря на большую слабость, отец Аркадий принял нас немедленно. Нас провели во второй этаж. Там, в крохотной каморке, размерами не более вагонного купе, и жил старец. Когда мы пришли, ученики его, два монаха, помогли ему привстать и сесть на его скудном ложе. При этом старец сам себе помогал, держась за висящую с потолка веревку. Отец Аркадий был небольшого роста, немного полный. Лицо его, изборожденное глубочайшими морщинами, было удивительно белого, молочного цвета. Довольно длинные, прямые, жидковатые волосы были совершенно седы и уже отдавали слегка желтизной. Глаза, совсем выцветшие, стали бледно-голубыми, словно молочными, как у младенцев. Старец смотрел вдаль. Глаза его уже ничего не видели, они сослужили уже свою службу. Благословляя всех нас, отец Аркадий спрашивал наши имена. Благословил он и отца Владислава, который поцеловал у него руку. «Это Иерей, батюшка», — заметил отец Константин. «Иерей? «Христос посреди нас», — сказал отец Аркадий, удерживая руку отца Владислава и целуя ее. «И есть, и будет», — ответил отец Владислав, вторично целуя руку старца. Мы попросили исповедоваться. Так как старец был очень слаб, то он устроил нам общую исповедь. Все положенные молитвы читал он сидя, надев на себя епитрахиль. Дав нам разрешение и всех нас благословив, он опустился на свое ложе. Наш короткий визит успел утомить его. Ему ведь было 102 года. Трудно было себе представить, что видишь перед собой человека, родившегося, когда еще живы были Наполеон, Гёте, когда в России царствовал Александр I, когда не только не было электричества, но и железные дороги еще не существовали, а на море плавали только парусные суда, которому во время крымской кампании 1854 года было уже 30 лет. Посещение отца Аркадия было так мимолетно, что не могло оставить такого сильного впечатления, как могло бы произвести при других условиях. Мне оно напомнило несколько посещение юродивой Паши Саровской, у которой я был с матерью, когда мне было 10 лет. Когда мы уходили из келии отца Аркадия, его ученики дали нам на благословение по кусочку вкусного хлеба. Он пришелся очень кстати, ибо мы уже проголодались. Покинув келью отца Аркадия, мы продолжали подниматься в гору, постепенно входя в низкорослый кустарниковый лес, сменившийся потом лесом невысоких корявых деревьев. Мы подходили к перевалу через контрфорс вершины, выдвинувшийся в море и образующий Карульскую трущобу. Справа торчали высокие, серые, растрескавшиеся каменные клыки, обросшие понизу зелеными кустарниками. Там, по словам провожавшего нас Карульца, находился храм святого Илии Пророка. Действительно, когда мы поравнялись с тем скалистым мысом, на нем раздалось вдруг четкое, ритмическое клепание вбило. Тихий вечерний воздух далеко разносил этот звук, звонко отражавшийся от серой, хаотически растрескавшейся громады Афонской вершины, вздымавшейся слева от нашей дороги. На верхушках скал уже догорали последние медно-красные лучи солнца. Вершина бросала гигантскую тень на скалы и лес. За верхушками деревьев и за изломанной линией камней видно было безграничное, далекое море, все больше темнеющее в приближающихся сумерках. Воздух был тих. Нагретые скалы излучали тепло, порой обдавало нас, словно из духовой печки, теплыми струями воздуха, напоенного ароматом бальзамических трав. Цоканье било на скале справа, сделалось еще отчетливее. Карулец распрощался с нами и свернул на тропинку, направлявшуюся в ту сторону. Храма мы не могли видеть с тропинки, он был скрыт скалами. Наконец, дорога перевалила через горб высокого отрога. Каруля осталась уже далеко-далеко внизу. Кругом нас полная строгой дикой красоты природа. Серые скалы, отвесно устремляющиеся к небу, темнеющий лес, одевающий их подножия, вздымающиеся слева, подавляющие своей громадой пирамиды вершины и далеко-далеко, открываясь взору почти на горизонте, манящее вдаль загадочное море. Ложбина между ребрами-отрогами вершины круто спускалась к морю. Но здесь уже не было так безжизненно, как на Каруле. Ложбина была наполнена лесом, а обрывы скал здесь не так стремительны. Стремителен был только утес святого Илии, ограничивающий справа ложбину. Он был как бы исполинской стеной, выросшей из моря и словно отрезывающей это место от остального мира. Ложбины это и есть Кераши. По предположению ученых, в глубокой древности здесь находился один из пяти афонских городов, вероятно, Акроафос, исчезнувший уже в V веке. По местному же преданию, на утесе святого Илии и на следующем гигантском скалистом ребре, ограничивающем Кераши, в древности были языческие храмы. На месте храма святого Илии был храм Зевса, а на соседнем мысе — храм Аполлона. Говорят, на втором утесе видны остатки колонн, мраморных порогов, одним словом, следы древних построек. На самом же месте Акроафоса стоят уже много веков монашеские кельи, окруженные огородами и садами, орошаемые бегущими с горы холодными и чистыми источниками. Дорога зигзагами стала спускаться среди рослого, но светлого леса. Скоро потянулись по сторонам живые изгороди и плетни. Солнце уже совершенно зашло. Мы прибавили шагу, чтобы поспеть к келье до того, как ее закроют. Вот отец Константин свернул вправо на дорогу, ведшую к довольно большому двухэтажному дому с куполом на невысоком барабане. Это и была русская келья святого Георгия Победоносца. Дорога вывела нас на небольшую площадку за кельей, аккуратно усыпанную крупным гравием и обрамленную чудными цветниками. За площадкой по крутому склону террасами шли виноградники и фруктовые сады. Еще ниже виден был в начавших сгущаться сумерках лес, а за ним далеко внизу — море. Прекрасно построенная, гладко усыпанная гравием дорога серпантинами спускалась среди садов и виноградников к морю. Под окнами кельи пышно цвели роскошные георгины. Балконы были увиты виноградной лозой, увешанной тучными гроздьями. Всюду царили идеальный порядок и чистота. На утесе святого Илии засветился костер, засверкал огонек. Там шло бдение пророку, на том самом месте, на котором более 1500 лет тому назад раздавались гимны в честь Зевса-громовержца, Пиана Аполлону и вился Фимиам и дым жертв Краниону. На потемневшем востоке загорались уже бледные звезды. Двери келии оказались запертыми. Отец Константин стал громко стучать. «Отец Дорофей! Отец Дорофей!» — звал он. «Поклонники пришли с корули!» Никто не отзывается. Отец Константин снова стучит. «Отец Дорофей! Это я, Константин Пантелеймоновский! Гостей привел русских, с ними иерей Божий!» Полная тишина. Отец Константин опять стучит. За дверью послышались шаги по лестнице, и чей-то голос спросил: «Кто стучит так поздно?» «Это я, Константин Пантелеймоновский, с русскими поклонниками, с нами иерей. Мы из святого Павла сегодня утром были на коруле у отца Феодосия, заходили к отцу Аркадию благословиться». Дверь отворилась, и в ней появился среднего роста еще не старый русый монах с длинной бородой. «Пускать бы вас не следовало за то, что поздно приходите», — добродушно-ворчливо сказал он. «Ну да ладно уж, милости просим, пожалуйте, рады гостям». И, совершив метание, глубокий полупоясной полуземной поклон, он взял у отца Владислава благословение и потом поздоровался с нами. Это и был настоятель, старец келий, схимонах Дорофей. Он повел нас во второй этаж и разместил по маленьким кельям, размерами и убранством, напоминающим четырехместные спальные купе старых русских железнодорожных вагонов. В них было жарко и душно, пахло кипарисом и благовонными афонскими маслами. Разместив нас, отец Дорофей пригласил в трапезную. Братья давно уже оттрапезывало, и ужин собрали специально для нас, как пришедших с дальнего и трудного пути. Келья святого Георгия на Кераше — типичная афонская келья. Живет в ней 8 человек-монахов. Это как бы маленькая обитель, совершенно самостоятельная, со своим укладом жизни и только в юридическом отношении, зависящая от монастыря, на территории которого она находится. В данном случае лавра святого Афанасия Афонского. Во главе такой монашеской общины, живущей общежительно, стоит старец, то есть старший. Он не всегда бывает в священном сане, нередко старец — простой монах, то есть схимонах. Таковым был и отец Дорофей, старец-начальник русской свято-георгиевской келии на Кераше. В числе братьев этой келии есть и иеромонахи, совершающие службу, но все они находятся в строгом послушании своему старцу, отцу Дорофею. Они считаются, несмотря на священный сан, его учениками в духовной жизни. Бывают кельи, где совсем нет среди братьев иеромонахов. В таком случае для совершения богослужений время от времени призывают иеромонаха из других кельей. За право получить иеромонаха из среды своей братьи, келья должна платить своему монастырю особую подать. Независимо ни от кого в своей внутренней жизни, келья является совершенно самостоятельной обителью, ничем не связанной ни с другими кельями, ни со скитами, ни с монастырями на Афоне, кроме того, на территории которого келья стоит, и то только в отношении податей. Иногда несколько кельей объединяются в братство кельей. В кельях, как и в монастырях, идет напряженная духовная жизнь. Монахи живут поистине житием постническим и трудом. В одной келье шьют рясы, в другой делают камелавки, в третьей пишут иконы и так далее. Предметы этой афонской индустрии отправляются в Корею и здесь продаются, а вырученные деньги поступают на нужды всей общины кельи. Таким образом, келья живет трудом своей братьей. Разница между скитом, монастырем и кельей заключается в том, что в скиту отдельные кельи, живущие каждой своей жизнью, объединены старейшинством скитоначальника Дикея. Одиночные же кельи, каждая в отдельности, совершенно самостоятельны. В монастыре же братья живет вся в стенах монастыря. Кераши — средние между скитом и пустынным жительством. На Кароле монахи живут по одному-два в одиноких каливах, анахаретство, или даже в пещерах и дебрях, а на Кераше — в маленьких общинах-кельях, скитский тип, но разъединенно. В скиту же святой Анны — в таких же общинах, но объединенных. За ужином отец Владислав спросил, можно ли будет ему завтра отслужить литургию в церкви на вершине. Но отец Дорофей ему отвечал, что для этого нужно спросить разрешение лавры, которой принадлежит церковь, а кроме того, очень трудно доставить туда сосуды, просфоры и вино, ибо подъем необыкновенно тяжел. Вместо этого он предложил отцу Владиславу отслужить литургию в церкви кельи послезавтра утром по возвращении с вершины. Завтра же можно отслужить на вершине полный молебен параклисис. По словам келиотов, подъем на вершину долог и чрезвычайно тяжел, поэтому решено было встать завтра в 3 часа утра и выйти еще в темноте. К восходу солнца отец Константин надеялся быть у кельи Пресвятой Богородицы, там завтракать и отдохнуть. От кельи начинается самый тяжелый подъем на самый пик. Лишь к вечеру рассчитывал он вернуться в Кераши.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.